благодати» представляет серию проповедей по книге Неемии «Возрождение народа», часть 11, «Покаяние».
Когда Иисус Христос говорил, обращаясь к людям, которые Его окружали, Он часто приводил сравнение. Он говорит: «В законе написано, а я говорю вам». И всегда то, что Он говорит, всегда то, что говорит Иисус Христос, гораздо выше, гораздо труднее достигается. И казалось бы, зачем поднимать еще вот эти требования, зачем усложнять жизнь, когда народ, который жил под законом, и так не смог достичь того, что требовал закон. Наверное, логичнее было наоборот ослабить эти требования, сделать их несколько облегченными, может быть, какой-то такой вариант познания Бога для новичков какой-то сделать, для тех, кто только пробует стать богобоязненным человеком. Но на самом деле у Иисуса Христа была причина, почему Он подходил к жизни именно так. Почему требования Иисуса Христа, они нисколько не уменьшаются, то есть Его святость, она никогда не разбавляется, не бывает такой святости, которая немножечко подпорчена грязью, немножечко подпорчена человеческим каким-то грехом или человеческими желаниями поставить себя выше и утвердить себя, утвердить свой эгоизм. Когда мы говорим о том, что происходило тогда во время Неемии, мы наблюдаем проявление одного из великих благословений, которое Бог дал людям, которые Его познают. Это благословение называется покаянием. Действительно, ни одного из нас нет здесь сидящего, который свободен был бы от греха. Но у нас есть это право, этот инструмент, этот канал, дорожка к Богу, которая постоянно остается открытой. До того, как мы откроем книгу Неемии, я хотел бы вместе с вами посмотреть два стиха из первого послания Иоанна, первая глава. Иоанн так описывает реальность христианской жизни, жизни человека, который познает Бога. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В этих текстах Иоанн говорит о том, каким образом Бог устроил поддержку наших взаимоотношений с Богом. Дело в том, что когда человек познает Бога, когда он встречается с Богом, когда он рождается свыше, он не освобождается от тела греховного, он не освобождается от того мира, который окружает, он не освобождается от действия лукавого, который искушает постоянно. Таким образом, человек сталкивается с такой реальностью, когда он, имея хорошие желания, имея добрые стремления, может быть, сделав несколько таких добрых шагов, где-то в какой-то ситуации спотыкается. Где-то, может быть, даже падает, где-то обнаруживает себя в положении, в котором он очень не хотел бы себя видеть. Вот именно для этого предусмотрено это спасительное средство, которое называется покаяние. Когда мы рассматриваем книгу Неемии, рассматриваем то, что там происходит, мы рассматриваем глобальные события, то есть события, касавшиеся всего народа. А точнее, как мы говорили несколько наших собраний тому назад, что касаясь всего народа, речь идет о каждом человеке, о многих людях. То есть многие-многие люди, которые составляли из себя народ израильский на то время, они пережили вот это состояние, которое называется возрождение. Они пережили вот эту трансформацию от состояния беспечности, безразличия, от состояния подавленности, рабства в состояние знания Бога, в состояние жизни, наполненной Божьим присутствием. Как мы уже говорили, одной из причин, почему это состояние стало реальностью для них, является покаяние. Всякое истинное покаяние основано на Слове Божьем. То есть, что такое покаяние? Покаяние – это когда человек осознает себя виновным и просит прощения. Когда он понимает, что то, что он делает, неправильно – Здесь, естественно, возникает вопрос, относительно чего мы сравниваем то, что мы делаем, правильно это или неправильно. Так вот, покаяние в народе израильском во времена Неемии, оно началось с той ситуации, когда народ читал слово, когда Ездра, священники, левиты собрали весь народ, и они читали слово. Долго читали, разъясняли, толковали. И вот когда люди увидели слово, и когда они увидели себя на фоне этого слова, они поняли, что они делают неправильно, что они живут неправильно, что они мыслят неправильно, что у них взаимоотношения неправильные. И поэтому, реагируя на слово, они пришли к необходимости покаяния. Они просто стали каяться, они просто стали сокрушаться сердцем, они просто стали приходить к Богу и просить у Него прощения, чтобы Он их восстановил. В жизни каждого из нас мы приходим в такое положение, когда мы понимаем иногда, что мы виноваты. Вопрос только заключается в том, что мы делаем, вот тогда, когда ясно, что мы виновны. Чаще всего человеческая привычка или наши человеческие методы заключаются в том, чтобы попытаться оправдать себя, найти других людей, которые виноваты. И как мы уже говорили о том, что эта попытка берет свое начало еще в Едемском саду, когда впервые Бог обличил человека, обличил Адама, и Адам сразу же, первое, что он сделал, он попытался переложить свою вину на Еву. Он попытался показать, что она виновата, и так как она виновата, значит, он не несет ответственности за то, что происходит, или за то, к чему призвал его Бог. Факт, овладеем мы искусством покаяния или нет, от этого факта зависит успех нашей жизни. Или вы поймете христианство, или вы будете действительно наслаждаться им, вы действительно будете чувствовать твердое основание, когда вы идете, независимо от того, что происходит. Смотрите, Бог не говорит, что Он сохранит от нас от трудностей. Бог даже не говорит, что Он сохранит нас от ошибок. То есть каждый человек, написано, нет человека, который делал добро и не согрешал бы. Нет таких людей. Абсолютно все люди каким-то образом где-то соприкасаются с той ситуацией, когда им нужно каяться. Вопрос только заключается в том, что некоторые с желанием каяться, некоторые понимают, что в этом суть их жизни. Они хотят увидеть Бога, они хотят увидеть себя нуждающимся в Боге. Другие люди, они постоянно пытаются себя выгородить, они пытаются даже в своем сознании объяснить свои действия, каким-то образом показать, что он не настолько виноват, как это кажется на первый взгляд. Покаяние, которое произошло в народе израильском, оно было базировано, оно брало свое начало от того, что люди слушали слово, и того, что они приняли обличение, которое говорит это слово. Давайте посмотрим на то, из чего состоит покаяние. Во всяком случае, так, как оно происходило тогда, много-много лет тому назад, во время служения священника и пророка Ездры, и правителя Божьего человека Неемии. Во-первых, это покаяние началось с исповедания своих грехов. Так и написано в первом послании Иоанна, если исповедуем грехи свои. Исповедание греха – это значит назвать грех своим именем. Это значит признать его существование. Посмотрите, каждый из нас подвержен тому, что нам нужно покаяние. И мы находимся в таком состоянии, что нам нужно посмотреть на себя, и нам нужно увидеть наши собственные грехи и квалифицировать их. Не просто сказать «грешен, батюшка, грешен». Часто люди каются, и в результате не получают действия покаяния. Каются именно так вот, в общих таких словах, в общих фразах. Если и пришли в храм, и в храме нужно покаяться, и нужно сказать что-то для того, чтобы каким-то образом наладить отношения с Богом, то лучше всего люди, избирая такой путь, они просто в общем говорят, что «да, Господи, прости». Или же, когда они говорят о том, что им нужно прощение, они говорят о том, о чем все другие люди грешны. Я как-то помню в Совете Церквей, когда мы были много лет тому назад в России, есть такая группа церквей, которая называется Совет Церквей. Это евангельские христиане и баптисты, не зарегистрированные. Там была хорошая практика. Это хорошая была практика один раз в год по-особенному смотреть на себя, смотреть на свое сердце, на свою жизнь, как-то попытаться очистить свою жизнь, стать ближе к Богу. На мой взгляд, это хорошо, когда мы в конце года проверяем себя, когда какие-то точки отсчета, нам каждый день нужно проверять себя, но особенно в такие глобальные какие-то даты. Но со временем эта хорошая традиция переросла в то, что людям нужно было всем вставать перед другими и признаваться в своих грехах, в своих ошибках. В общем-то, это превратилось в то, что все люди называли 2-3 греха, в которых все остальные виноваты. Ну, потому что, когда ты виноват в том же, в чем виноват остальные, тогда ты чувствуешь себя, ну, не совсем уж таким, совсем отсталым, не совсем грешным. Ты вроде бы и грешный, но, ну, и все же грешны точно так, как и ты. И все мы признались, и все, в общем-то, грешны, и всех Господь простил. Это не покаяние. Это не покаяние. Почему не покаяние? Потому что в нем нет глубокого осознания того, что я грешен. Помните вот эту картину? Помните фарисея и мытаря? Фарисей стоял в храме, он имел дело с Богом, но он заботился о своем имидже. Он смотрел вокруг, как он выглядит. Он смотрел на то, что ему сказать, какие фразы подобрать, как это сделать красиво. Как это сделать так, чтобы он выглядел хорошо? Когда мытарь обращался к Богу, у мытаря были совсем другие задачи. Его волновал только один вопрос – он и Бог, и его грехи, которые стоят между ними. И поэтому все, что мытарь говорил, ему было без разницы, кто там вокруг. Абсолютно не было никакого дела. Почему? Потому что он не смел даже глаз поднять. Он только бил себя в грудь, он видел себя грешным. Итак, покаяние начинается с исповедания грехов. Второе. Покаяние обязательно включает в себе признание Божьего величия. Мы подробно очень говорили в прошлый раз об этом. Если человек не осознал величия Бога, он никогда не осознает тяжести своего греха. Если мы не увидим святости Божией, мы никогда не поймем грязи, которую несет с собой наш грех. Если мы не увидим величие Божие, мы никогда не поймем той низости, в которую поставил нас грех, в которую мы поставили себя в результате нашего греха. Вот почему есть такая простая схема, очень простой путь. Мне иногда люди задают вопрос, вот что делать? Вот первый шаг, это все очень сложно. Бог действует, человек реагирует. Как вот этот первый шаг к Богу, вот это стремление, которое у меня есть, в чем оно должно заключаться, в чем оно выражаться? Две вещи, друзья, две вещи. Прежде всего, старайтесь видеть в своем сознании величие Бога. Так и написано, помните, первая глава послания к римлянам. Там написано очень ясно о том, что так как они не прославили Бога, познавши Его, но обезумели в своих мудрствованиях. Они стали искать того, чтобы прославить себя, они сосредоточили внимание на себе. Это первая задача. Любое духовное движение, любой духовный рост, он всегда будет возможен только в том случае, если мы будем познавать Бога, если мы будем видеть Его величие, если мы будем наслаждаться Его присутствием, если мы будем понимать Его. В той же первой главе написано, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. То есть Павел обращается и говорит, вы посмотрите хотя бы вокруг. Мы уже не говорим о Библии, мы уже не говорим о том описании Божьей личности. Посмотрите вокруг, посмотрите на себя, посмотрите на то чудо, с которым вы каждый день сталкиваетесь. И увидите там не себя, не законы природы, а попробуйте увидеть там Бога. Увидеть там Создателя, который стоит за всем этим. И увидеть Его для того, чтобы Ему поклониться, для того, чтобы преклониться перед Ним. Вот откуда возрождение. Вот где пробуждение начинается, вот где пробуждение наших семей, вот где пробуждение наших сердец, вот где пробуждение наших народов. Оно начинается с этой точки, когда люди начинают осознавать Бога, когда они начинают видеть то, что в жизни действительно все контролируется Богом, когда они вместе с апостолом Павлом могут провозгласить, ибо все от Него, им и к Нему, на одном выдохе сказать это. Следующий элемент покаяния заключает в себе исповедание своих грехов, признание Божьего величия и признание своей вины. Между этими двумя понятиями есть разница. Некоторые могут задать вопрос, а какая разница между исповеданием своих грехов и признанием своей вины? Есть небольшая разница. Дело в том, что одно дело – признать факт, что я что-то сделал неправильное. Другое дело – признать себя ответственным за то, что ты сделал неправильно. Признать себя достойным наказания. Вы знаете, когда люди, о которых я рассказывал, признавались в грехах, в которых все остальные признавались, они, в принципе, рассчитывали на то же самое. Раз все в этом виноваты, значит, наказание не будет такого уж сильного. А если будет, то всем понемножку. В этом человеческая уловка постоянно присутствует. У нас внутри, в нашем человеческой природе, в нашем сердце есть постоянное желание ускользнуть от ответственности. Это желание присутствует у детей, вы знаете, наблюдаете это, может быть, наблюдали в своей жизни, когда они постоянно, это их цель, это их задача. Вот точно так же это желание присутствует у взрослых. Именно поэтому мы не переживаем благословение Божие в покаянии. Потому что даже тогда, когда мы пришли к Богу, даже тогда, когда мы просим прощения, мы глубоко не осознали того, что мы виноваты. Давайте посмотрим, из чего состоит признание своей вины. Во-первых, оно заключается в том, что нам нужно признать, что мы нуждаемся в Божьей милости. Очень важная точка, дорогие друзья. Посмотрите, Неемия 9 глава 33 стих. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны». Давайте стих выше посмотрим, 9 глава 32 стих. «И ныне Боже, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой от дней царей ассирийских до сего дня». Дело в том, что когда мы говорим о нашей нужде, мы можем по-разному мотивировать нашу просьбу к Богу. Почему Бог должен нам помочь? Когда человек приходит в покаяние, он приходит с нуждой, он приходит с тем, чтобы о чем-то Бога просить. С разными нуждами приходят люди. Когда люди приходят с нуждой о прощении, вот здесь есть только одно основание, только одна мотивация, которой нам нужно научиться, дорогие друзья. Это основание называется просить милости у Бога. Нам нужно понять, где-то глубоко в сознании, вот так, как это понимал народ израильский, посмотрите в этом 32 стихе. «И ныне Боже, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость». Как вы думаете, на что мы можем рассчитывать, когда мы приходим к Богу? Есть разные варианты, как люди представляют свой подход к Богу, свое приближение. Вот существует Бог великий, вечный, святой, сильный, всемогущий. И существуем мы, люди, которые в своей жизни, несмотря даже на то, что Бог нас спас, имеем такую особенность уходить где-то в сторону и делать какие-то вещи, которые мы сами даже знаем, что они неправильные. Они даже нарушают нашу человеческую мораль, а тем более они нарушают Божьи принципы нравственности и святости. И вот когда мы, попав в такое положение, когда мы приходим к Богу, на что мы можем рассчитывать для того, чтобы Бог нас принял? Здесь самая большая теология. Люди разные методы представляют, разные системы. Они говорят о том, что человек, он должен что-то иметь, он должен иметь какие-то силы, какие-то действия, какие-то заслуги, что-то должен принести к Богу. Мы не будем сейчас об этом говорить. Мы будем говорить только о том, что если вы придете к Богу, то перед Богом можно сказать только одно. Господи, помилуй меня. Единственное, что Бог примет. Единственное. Что бы люди ни имели, какое бы богатство, каким бы замечательным человеком вы не были, насколько бы вы подвигов не сделали, если вы придете к Богу и вы скажете: «Господи, прими меня, потому что...» Ваш номер не пройдет. Вы не поняли, кто такой Бог, и не поняли, что вы сделали. И не поняли покаяние, сути покаяния, силы покаяния. Покаяние в этом и заключается, что когда я прихожу к Богу, я вижу только одно, я вижу себя настолько грешным, что помочь мне может только Божья милость. Между прочим, это очень интересное слово. Оно используется в Ветхом Завете много-много раз, несколько сот раз. Всегда, когда речь идет об отношениях людей, отношения их с Богом, всегда речь идет о милости. Еврейское слово «хесед», его по-английски переводят как «loving kindness». Это даже не совсем милость, это вот то, что в Боге сокрыто, это то, что касается Его великодушия, это то, что касается Его готовности простить и принять. И когда мы приходим к Богу, во всяком случае, когда народ израильский пришел к Богу, он увидел только одно. Он увидел эту большую нужду в милости. Братья и сестры, если вы хотите действительно ощущать живительную силу Божьей благодати, если вы хотите иметь это удовлетворение в вашем христианстве, научитесь искать милости. Научитесь понимать, встаете вы утром, идете на работу, ищите Божьей милости. Приходите вы в какие-то обстоятельства, когда вам нужно иметь дело с людьми, когда вам нужно решать задачи, которые сложнее, чем вам кажется, что вы можете решить. Ищите Божьей милости. Не уповайте на себя, не уповайте на свои заслуги. Вы знаете, почему Бог ставит нас так часто в положение, когда нам больно? Когда мы в безвыходном положении? По одной причине. Потому что мы забываем искать Его милости. Потому что как только у нас стало что-то получаться, у нас крылышки расправляются, и нам уже кажется, что мы что-то можем. Что мы что-то из себя представляем. Вот почему такие люди, как Давид, казалось бы, который шел блестяще и замечательно, с самого первого момента, когда мы встречаем его на страницах Священного Писания, мы встречаем его замечательным человеком. Человеком, который с детства подчинялся Богу, с детства был верен Богу. У этого Давида было несколько ситуаций, когда Бог допустил положение, в котором он возопил к Богу и сказал: «Господи, милости Твоей прошу». Я думаю, что вы, изучая этот отрывок, этот текст из книги Неемии, вы можете увидеть множество своих ситуаций в жизни. Когда в вашей жизни Бог допускал эти обстоятельства, в которых вам больше ничего не оставалось делать, как просить Божьей милости. И вы знаете, что это было самое благословенное время, когда вы эту милость получали. Почему бы ее не просить всегда? Почему бы каждый день не начинать с того, чтобы искать эту милость? Чтобы осознавать себя нуждающимся в Божьей милости. Осознавать себя, что у меня нет заслуг. У меня нет ничего, что я мог бы предъявить Богу и сказать бы: «Господи, ну ты-то вообще-то меня прими, конечно, но ты учтишь, конечно, что я принес. У меня есть какие-то заслуги в моем арсенале». Это не так. Это не так. И наше благословение будет заключаться в том, насколько ярко и сильно мы будем видеть нашу нужду в милости. Второе. То, что касается признания своей вины – заключается в осознании нашей личной вины. Что эта вина касается нас лично. Посмотрите этот 33 стих еще раз. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны». Мы сталкиваемся с разными ситуациями в жизни. Обстоятельства, которые иногда трудно объяснить. Обстоятельства, которые нам кажется, могли бы случиться по-другому, если бы этот человек сделал не так. Иногда нам кажется, что если бы вот этот человек не сказал этого слова, тогда я бы не пришел к этой ситуации. И так далее. Мы приводим этих «если» очень много. Пример израильского народа, их отношение с Богом в данной ситуации, показывает очень ярко одну особенность. Когда вы стоите перед Богом, вам лучше всего заняться тем, чтобы увидеть, что Бог абсолютно во всем праведен. 33 стих. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны». Вы помните жену Иова? Они попали в ситуацию очень сложную. Я думаю, что многим из нас даже и близко не приходило соприкоснуться с той остротой, которую переживали Иов и его жена. И когда они дошли до этой точки, когда уже было больно настолько, что терпеть нельзя было, жена Иова обращается к нему и говорит: «Похули Бога и умри». Они были праведными людьми, они ходили пред Богом, мы читаем, что они молились о детях, мы имеем характеристику о Иове, очень хорошую характеристику, написано о том, что сам Бог дает эту характеристику, благочестивый. По всей видимости, это касалось его жены в каком-то смысле, наверное. Во всяком случае, она была рядом постоянно, испытывала влияние этого благочестивого человека. Но посмотрите, вот эта точка, когда человек соприкасается с Богом, и он не способен признать Божью праведность до конца. Покаяние заключается в том, что Бог не может быть неправедным. Какие бы обстоятельства он ни допускал, все, что может быть то, что мы не понимаем его праведности. Так, как это было с Иовом и его женой. Мы не видим всех обстоятельств, почему Бог так действует. Покаяние, оно неотъемлемо содержит в себе эту важную деталь признания Божьей праведности. Не только признание Божьей праведности, но и на этом фоне, если Бог абсолютно праведен, тогда я абсолютно виноват. Признание личной ответственности. Может быть, вам приходилось слышать такие покаяния, когда люди говорят: «Ты извини меня, конечно, но…» И дальше следует объяснение. Объяснения самые разные. «Но ты сам хорош», или «ты сама меня вынудила», или «вот эти люди меня разозлили» и так далее, или «у меня настроения не было». Вот в этом наша особенность людская, в том, что когда мы признаем свою вину, мы ее хотим каким-то образом не до конца признать. Когда мы читаем то, что происходило с народом израильским, они ее признали полностью. Они сказали: «Господи, во всем постигшем нас, ты праведен. Чего бы нам ни пришлось пережить, ты праведен, а мы виновны». Последнее, из чего состоит признание своей вины, это признание конкретных грехов. Посмотрите, в 34 и 35 стихах 9 главы эти люди перечисляют в своей молитве к Богу, они перечисляют конкретные грехи, которые касались их. «Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которым Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих». Вы знаете, когда народ израильский попал в плен, он попал в плен именно по этой причине, потому что Бог благословил их обильно. Он поместил их в самую лучшую землю, Он дал им самый лучший закон, Он дал им самую правильную систему управления, которая могла существовать. И все это, абсолютно все это люди перечеркнули. Народу, который жил во время восстановления, им нужно было осознание ошибок. Так скажем, некоторые говорят: ну что ж они здесь просят прощения за вину, которой они не виноваты? Они просят прощения за вину своих отцов. Вы знаете, нужно просить прощения за это. Причина, почему нужно просить прощения за это, для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли несколько раз. То есть не повторять одну и ту же ошибку. Что нужно было этому народу? Этот народ научился на ошибках своих отцов. Они сделали вывод, они делают вывод здесь. Они стоят перед Богом и они видят всю историю. Они видят все эти обстоятельства, все огромное благословение Божие и всю неблагодарность людей. Они видят всю ту силу действия Божьего благословения, которым он наполнял народ. И они видят такую слабую реакцию тех царей, тех князей, священников, отцов, которые прошли перед ними. И они готовы встать и попросить прощения. Они готовы встать и сказать: «Господи, прости нас за наш народ». Знаете, чем-то подобным характеризуется молитва Даниила в 9 главе книги Даниила, когда Даниил посчитал по времени, что исчерпалось время пленения народа израильского, и он возносит молитву к Богу. Он просит Бога об освобождении народа, о восстановлении города. И когда он возносит эту молитву, он берет на себя этот грех. Он грех отцов, вот тех, которые довели народ до такой стадии. Он берет на себя, и он говорит: мы виноваты. Что-то подобное здесь происходит. Вот здесь эта молитва, это покаяние за конкретные грехи, покаяние за конкретные обстоятельства, которые происходят. Вы знаете, почему нужно именно такое покаяние? Когда мы говорим о покаянии, восстановлении наших взаимоотношений с Богом, мы не говорим ни о каком-то мистическом действии, которое таинственно настигнет нас и сделает нас новым другим человеком, который имеет совершенно другие взгляды, цели, не привязан ко греху и не повторяет тех ошибок, которые он делал. Абсолютно не так. Покаяние предполагает в себе осознание того греха. То есть речь идет о том, что если вы хотите освободиться от сплетен, вам нужно видеть каждую сплетню свою и каяться за каждую. Иначе не получится. Если вы будете: «Господи, прости меня за все сплетни, которыми я сплетничал или сплетничала в этом году», ну, от такого покаяния мало будет толку. Почему? Потому что вам нужно осознать свои ошибки. Или если вы просите у Бога прощения за свои грязные мысли, которые вы допускали. Опять-таки, покаяние, настоящее покаяние предполагает осознание конкретных грехов. Для чего? Для того, чтобы вы увидели, где вы согрешили, как вы согрешили, и что вам нужно сделать, чтобы дальше не согрешить, чтобы в следующий раз не попасть в такую же самую ловушку, в которую вы попали однажды. Вот что значит покаяние. Вот что значит настоящее возрождение. Вот что значит вот этот процесс пробуждения, когда мы видим конкретные свои грехи. Когда мы ищем возможности увидеть их. Мы не только не отказываемся от них, а мы ищем возможности увидеть их. Нам нужно их увидеть. Для чего? Чтобы исправиться. Чтобы получить Божье прощение, чтобы снискать Божью милость, чтобы научиться не повторять их. Очень интересно, вот этот процесс признания своей вины, он необходим абсолютно каждому человеку. До конца вашей земной жизни, до конца той точки, которую Бог позволит вам иметь вот здесь вот на земле, последняя точка вашего пребывания на земле, до самого последнего момента, нам нужно покаяние. Нам нужно освобождение от того, что влечет нас ко греху. Нам нужно осмысление всех тех обстоятельств, в которых мы находились, когда мы согрешили, для того, чтобы Бог давал нам свободу, для того, чтобы мы могли действительно переживать возрождение. Следующий вопрос, которым заканчивается вот описание покаяния здесь, в 9 главе книги Неемии, это посвященное решение. То есть, когда мы говорим о настоящем покаянии, это покаяние включает в себе исповедание грехов, это покаяние включает в себе признание Божьего величия, оно включает в себе признание своей вины, и оно включает в себе посвященное решение. Решение, которое делает человек, который кается, решение, без которого покаяние будет неполным. Вы знаете, в притче Соломоновых есть очень хороший текст, где написано: праведник 7 раз упадет и встанет. То есть речь идет о том, что праведник может каяться. Праведник не тот человек, который не грешит. Нет таких людей на земле. Праведник тот человек, который может и хочет каяться. Это покаяние начинается с маленького. Начинается прежде всего с тех взаимоотношений, в которых вы находитесь с людьми рядом с вами. Оно начинается с осознания того, что я нуждаюсь в Божьей милости, с осознания Божьего величия и нашей нужды, нашей зависимости от Бога. И как бы хотелось, чтобы каждый христианин, каждый, кто присутствует здесь сегодня, действительно смог овладеть этим богатством, этим искусством покаяния, чтобы оно стало частью нашей жизни, чтобы мы оставили вот эти попытки оправдываться, чтобы мы бежали от этих желаний представить себя лучше, чем мы есть на самом деле, но чтобы мы постоянно стремились к Божьей святости, и на пути к этой святости мы могли каяться, чтобы мы могли признавать себя грешниками, чтобы мы могли признавать себя нуждающимися в покаянии. Вы знаете, это очень большой психологический барьер. Это очень важная точка, которой Бог хочет, чтобы мы научились. Вот почему в Слове Его так много сказано о нужде в покаянии. Почему так много Бог говорит, требует, призывает, учит людей каяться. Почему? Потому что многие люди страдают от того, что они не научились каяться. Им кажется, что покаяться стыдно. Им кажется, признать себя виновным – это унизительно. И поэтому они больше склоняются к тому, чтобы объяснить свое положение какими-то другими обстоятельствами, чтобы представить себя лучше, чем он есть на самом деле. И от этого страдают. Вы знаете, когда человек приходит к врачу, и когда врач определяет его болезнь, то лучше всего человеку серьезно обратить внимание на эту болезнь, чем попытаться представить, что ее не существует. От того, что он представит, что ее не существует, болезнь не исчезнет. Она, наоборот, будет только прогрессировать. Ее нужно лечить, нужно вмешательство, нужно лекарство. Так вот, покаяние как раз и является этим лекарством. И мы, идя по земле, мы, являясь, так скажем, реальными людьми, которые имеют особенность, имеют эту слабость согрешать, в мыслях, в чувствах, в словах, в действиях. Мы нуждаемся в том, чтобы научиться этому искусству покаяния, научиться искусству обновления души. Бог дал нам этот ключ. Он дал нам это средство. Почему бы им не пользоваться? Почему бы не сделать его, вы знаете, как легкими? Вы знаете, легкие у человека имеют такую функцию. Мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ. Выдыхаем отработанное, то, что произвело свой цикл в организме, в нашем организме. Этот кислород, он донес эту живительную силу до каждой клеточки нашего организма. И потом организму нужно избавляться от углекислого газа, который не нужен там. И легкие это делают. Если бы легкие не работали, человек не мог бы жить. Вот что значит покаяние. Покаяние – это пользоваться вот этими легкими, это пользоваться тем, что мы признаем Бога, признаем Его величие, признаем свою нужду в Спасителе и освобождаемся от того, что в нашей жизни возникает, что неприятно Богу, что приводит нас в состояние греха. Вот почему нам нужно быть в церкви, вот почему нам нужно читать Библию, вот почему нам нужно проводить время с Божьим народом, с богобоязненными людьми. Для чего? Для того, чтобы мы ярче видели Бога и больше понимали свою нужду в покаянии. Чтобы мы глубже дышали. То есть те люди, которые умеют каяться, они научились глубоко дышать духовно. Те люди, кто не научился каяться, они еле дышат. Они еле существуют. У них жизнь еле теплится. Почему-то каяться сегодня не модно. Почему-то сегодня, если и каются, то кто-то уж совсем уж разбитые старушки или те, кто уже пришел к такому положению, что уже дальше некуда. Где сегодня те люди, те мужи, те христиане, те герои, которые могут каяться, которые действительно понимают, что их жизнь зависит от того, как они предстоят пред Богом? Итак, мы говорили о трех аспектах покаяния. Эти три аспекта, они включают в себя прежде всего сокрушение пред Богом, которое выражается в исповедании наших грехов. Это понимание себя сокрушенным пред Богом. Оно заключается в признании Божьего величия, Его славы, Его силы, Его действенности. Это то, что должно постоянно происходить. Это то, что должно наше сознание постоянно ориентировать, если мы хотим ощущать веру. ощущать жизнь христианскую в действительности, на практике, в каждый момент нашей жизни. Оно заключается в том, чтобы видеть себя виновным. Да, видеть именно себя виновным, просящим Божьей милости, понимающим свою нужду в Божьей милости. Как важно, дорогие друзья, чтобы вот этот цикл стал живой частью, стал процессом жизни для каждого из нас. Тогда мы действительно сможем быть частью Божьего процесса пробуждения. Четвертое, то, чем заканчивается покаяние, это посвященное решение. Неемия 9 глава с 36 стиха. «И вот мы ныне рабы на той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами, ее добром, вот мы рабствуем. И произведение свое она во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому даем твердое обязательство и подписываем. И на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших». В следующий раз мы изучим подробно то, что они подписали. Мы почитаем это обязательство. 10 глава книги Неемии представляет собой вот это обязательство. Обязательство, которое народ израильский представил Богу. Сейчас я хотел бы обратить внимание только на сам факт. Покаяние будет незаконченным, пока человек, который кается, не примет конкретное решение действовать. Если вы поняли, что вы обидели свою маму или свою бабушку или своего папу, если вы поняли, что да, действительно это плохо, но вы не приняли решение пойти и просить у него прощения, это не покаяние. Это не полное, не законченное покаяние. Оно вроде бы имеет осознание своей вины. Оно, кажется, имеет даже желание быть лучше. Но конкретного шага к тому, чтобы быть лучше, оно не включило в себя. Вы помните блудного сына? Блудный сын, он очень долго шел от отца. Он погружался в грех все больше и больше, глубже и глубже. И он находился в таком положении, когда он увидел себя погибшим. Когда он сидел у корыта, из которого ели свиньи, и весь его рацион тогда заключался в том, чтобы ему разрешали брать из этого корыта, питаться вместе со свиньями, он вдруг понял, написано, он пришел в себя, он вдруг осознал то, что действительно у отца гораздо лучше жить, чем он здесь живет. Он вдруг понял свою вину, он вдруг понял, что ему гораздо лучше покаяться и попросить прощения. Но посмотрите, вы помните, чем заканчивается эта история? Если бы блудный сын продолжал сидеть у этого корыта, если бы он продолжал стенать и сокрушаться о своих грехах, но не встал и не пошел бы, покаяния не было бы. Блудный сын встает и говорит: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу ему, что я недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Вот что значит покаяние. Покаяние включает в себя действие. Покаяние – это не только мысленный переворот, это не только изменение позиции по какому-то вопросу, это не только готовность признать: «Да, я виноват». Это готовность действовать для того, чтобы исправить положение. Это готовность принимать практические решения, практические шаги делать. Если вы неправильно ведете себя в школе, молодежь, то вашим правильным действием будет не только с завтрашнего дня вести себя хорошо, а еще и прийти завтра и сказать учительнице: «Извините меня, я вел себя неправильно». Вот это значит решение. Это значит посвященное решение. Это значит действие, которое человек делает, которое он применяет в своей жизни для того, чтобы его покаяние нашло реализацию, чтобы оно имело практическое выражение. Помните еще одно покаяние? Покаяние Закхея. Когда Иисус Христос пришел, и он стал общаться с людьми, то многие из тех, с кем он общался, вызывали раздражение среди фарисеев, книжников, тогдашней религиозной элиты. Так вот, Закхей был одним из таких. Он был одним из людей, на которого не хотели смотреть. Он был из тех, кого не считали за человека. Почему? Потому что он был начальник мытарей. Потому что он был предателем. Он работал на римскую власть. И римская власть таким образом через таких людей, как Закхей, порабощала людей, порабощала евреев. Иисус Христос имел дело с такими людьми. Знаете почему? Потому что эти люди каялись. Потому что они не просто признавали себя виновными, чего не сделал фарисей. Помните в этой истории фарисея и мытаря, когда пришли в храме? Как только он увидел себя виновным, он сказал: «Господи, кому должен, четверо воздам». Он готов взять, продать свое имение, рассчитаться со всем, не для того, чтобы имя свое восстановить, потому что он увидел, что он сделал плохо человеку. Он увидел, что то, что он сделал, действительно причиняло боль сотням людей. Он лишнее брал с людей. Вот что значит покаяние. Покаяние – это не просто загладить ситуацию, не просто замазать и забыть. Покаяние – это значит довести все до конца. Покаяние, которое служит ступенью к возрождению. Покаяние, которое является рычагом или этим источником, когда народ возрождается. Оно включает в себя, обязательно включает в себя действие. Это действие выражается вот здесь, в народе израильском. Мы уже говорили о том, что то, что пережил народ израильский во время Неемии, не иначе, как чудом не назовешь. Восстановление нации из руин. Это восстановление нации стало возможным не потому, что Неемия был таким умелым, тонким руководителем. Это восстановление нации стало возможным, потому что люди каялись. Потому что люди слушали слово. Люди стояли перед Богом, люди склонялись перед этим действенным словом. Люди сокрушались. Люди видели Бога и свою нужду в покаянии. И они каялись. Они каялись, признавая свои греха. Посмотрите, они перечисляют здесь. Они даже здесь, в 36 стихе, говорят: «Господи, мы сегодня рабы. Эта земля, которую Ты дал отцам для того, чтобы она стала нашим благословением, она стала нашим проклятием». Почему? Потому что мы работаем на этой земле для того, чтобы платить дань царям, которые нас поработили. Посмотри, как детально они осознают каждую. И он говорит, смотрите, 37 стих, последняя строчка. «Ты покорил нас за грехи наши». Которым «Ты покорил нас за грехи наши». Вот что такое покаяние. И дальше они принимают решение. И они говорят, что мы не просто принимаем решение, а мы подписываем, мы твердое обязательство берем на себя. Мы подписываем и ставим печать. Печать князей наших, левитов наших и священников наших. Это серьезный подход. Они говорят о том, что они изменят свою жизнь. Они определяют конкретные сферы, в которых они будут изменять жизнь. Я хотел бы сейчас обратиться к каждому присутствующему здесь, братья и сестры. В чем нам нужно изменить жизнь? Если мы приходим в церковь и поохаем о том, что у нас что-то не так, и попросим у Бога прощения, это неплохо. Но если мы уйдем отсюда без этого твердого решения, без этого твердого обязательства, если сегодня перед нашим сознанием не всплывет все то, что нам нужно поменять, совсем не обязательно, что вы завтра это поменяете или сейчас поменяете. Главное, чтобы у вас было сознание, просьба к Богу: «Господи, помоги мне это изменить. Господи, я даю это твердое обязательство, я принимаю это решение, я хочу это менять. Я хочу научиться не обижаться, я хочу научиться не говорить грубых слов, я хочу научиться быть внимательным, я хочу научиться быть честным, я хочу научиться быть добрым». У каждого из нас есть вот эти качества, которые нам нужно поменять, которые нам нужно убрать из нашей жизни для того, чтобы заменить их другими. Я хотел бы, чтобы мы могли принять конкретные решения, посмотреть на себя, посмотреть на свое сердце и воззвать к Богу сегодня о том, чтобы Он научил нас каяться, чтобы Он научил нас действительно увидеть богатство и благословение в покаянии. Чтобы покаяние было не чем-то таким, что один раз в год или один раз в 5 лет происходит в жизни, чтобы это стало нашим дыханием, Настоящее покаяние, чтобы мы могли увидеть ценность и богатство, настоящее богатство покаяния. Следующее возможное решение, которое может быть у вас, давайте попросим Бога о том, чтобы Он научил нас желанию быть обличаемыми. Этого нужно хотеть. Нужно прийти в церковь с желанием, чтобы Бог нас обличил. Чтобы мы могли позволить это. Чтобы мы не скрывали себя, не прятали себя. Чтобы мы позволили Богу нас обличить. Чтобы мы увидели, в чем нам нужно покаяться. Господи, научи меня отказываться от греха и оставлять его. Это еще одно возможное решение, которое, возможно, кому-то из нас сегодня станет выражением того, что лежит в вашем сердце, того, что на ваших устах, в вашем сознании. Господи, научи меня признавать свою личную вину пред Тобою и перед ближними, и искать милости Твоей. Опять-таки, это возможное решение. Это то, что возникает в моем сознании, когда я читаю эту главу, когда я изучаю покаяние. Я хочу просить у Бога этого. Я хотел бы, чтобы мы вместе сегодня могли об этом молиться. Господи, помоги мне, осознав грех, направлять свою жизнь по Твоим путям. Помоги мне принимать решение. Помоги, чтобы я действительно был верен в этом решении. Помоги, чтобы это было конкретное практическое действие.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!